слушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Когда Господь коснется души, то она вся становится новою. Но это понятно лишь тем, кто познал на опыте, ибо без Духа Святого нельзя познать небесное, и Дух сей дан на землю от Господа. Кто пишет радость знать Господа и ненасытно стремится к Нему день и ночь? О, как блаженны и счастливы мы, христиане! Нет ничего дороже, как знать Бога. И нет ничего худшего, как не знать Его. Дух Святой дает нам силы вести брань с врагами и побеждать их. Преподобный Силуан Афонский. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, благодатным веянием Утешителя Духа Истины, Его благостным вселением в сердца наши, сладчайшего мира и спокойства упоением душ наших в эти светлые дни великого 20-го праздника Пресвятой Троицы Пятидесятницы. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к воскресному дню недели 8 по Пасхе, всегда накануне Троицы, в субботу, Троицкая родительская суббота, в которой совершается память всех от века усопших православных христиан, отец, братья наших. Как в день субботний, преимущественно пред прочими днями совершается в Церкви православное поминовение умерших в вере, так некоторые из суббот и некоторые иные дни отличаются особенно торжественным поминовением усопших. Таковые дни обыкновенно называются родительскими. В эти дни Церковь призывает нас молиться не только о родных, друзьях и знакомых, но и о всех вообще умерших в надежде воскресения и жизни вечной. Вселенскими родительскими субботами можно назвать те, кои указаны уставом Вселенской Церкви. Дни общего поминовения были издревле. Блаженный Августин указывает на творение памяти по многим усопшим. В кругу священного года Православной Церкви дни общего поминовения суть субботы Месопустная Троицкая и субботы 2, 3 и 4 седмиц Святой Четыридесятницы. Преимущественно же вселенскими родительскими субботами можно назвать две первые, потому что в эти православные христиане по древнему обычаю наипаче стекаются на кладбище для торжественнейшего поминовения усопших. Суббота Троицкая нынешняя, которая выпадает 18 июня по старому стилю 5 июня. Она бывает накануне Дня Пресвятой Троицы и обыкновенно называется Троицкою. Как первая Вселенская родительская суббота месопустно положена за неделю до Святой Четыридесятницы, так вторая упреждает неделю пост апостольский Петров. В субботу Троицкую пред неделю Пятидесятницы Церковь призывает нас со времен апостольских совершать поминовение всех от века усопших благочестивых праотец, отец и братья наших, потому что в день Пятидесятницы запечатлелось искупление мира, освятительно совершительную силою животворящего Пресвятого Духа, которая благодатно и спасительно простирается на живущих и умерших. Ибо Господь, Спаситель в Отца Шедой и Верии Вечные, сокрушивый, явился великим помощником всем грешникам. Посему Церковь в субботу пред Пятидесятницей, представляющую первый день открывшегося во всей силе Царства Христова и, по выражению Церкви, изрядные, призывающие нас к молитвам о своих грехах и о людских невидениях, ходатайствуя о собрании всех в Царство Христово, молясь о искуплении живых, возвратить пленение душ их, приносить молитвенные очищения и о душах прежде усопших и просить упокоить их на месте прохлаждения, яко не мертвые восхвалят Тя, Господи, ниже сущего аде, исповедание дерзнут принести Тебе. Но мы, живи, благословим Тя и молим, и жертвы приносим Тебе о душах их». Начало установления Троицкой родительской вселенской субботы относится также к древним временам христианства. Как об установлении месопустной родительской субботы сказано, что божественные отцы прияли ее от священных апостолов, так должно сказать и о происхождении Троицкой родительской субботы. В словах апостола Петра, произнесенных им в день Пятидесятницы, есть важное указание на начало обычая поминать умерших Пятидесятницу. Апостол говорит о воскресшем Спасителе, «Его же Бог воскреси, разрешив болезни смертные, расторгнув узы смерти». Равно и в постановлениях апостольских есть указание на основание древнего обычая поминать умерших во дни Пятидесятницы. Там говорится, что апостолы, исполняясь Святого Духа, в Пятидесятницу проповедовали иудеям и язычникам Иисуса Христом Божиим, Судею живых и мертвых. В IV веке Василий Великий в молитвах своих, ныне читаемых в Пятидесятницу, присоединил и моление у усопших в вере братьях. В одной из этих молитв он говорит: «Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших отец и братья наши, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и память творим ныне». Безграничным и безуспешным было бы наше горе по умирающим близким, если бы Господь не дал нам вечную жизнь. Жизнь наша была бы бесцельна, если бы она оканчивалась смертью. Какая польза была бы тогда от добродетелей и добрых дел? Тогда были бы правы говорящие: будем есть и пить, ибо завтра умрем. Но человек создан для бессмертия, и Христос своим воскресением открыл врата Царства Небесного, вечного блаженства для тех, кто верил в Него и жил праведно. Наша земная жизнь — это приготовление к будущей жизни, а это приготовление завершается смертью. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Тогда человек оставляет все свои земные попечения, тело его распадается, чтобы вновь восстать при всеобщем воскресении. Но душа его продолжает жить, не прекращая своего существования ни на одно мгновение. Многими явлениями мертвых нам дано было знать частично, что случается с душой, когда она покидает тело. К Когда прекращается видение телесными очами, начинается видение духовное. Часто это духовное видение начинается у умирающих еще до смерти, и все еще, видя окружающих и даже беседуя с ними, они видят то, чего не видят другие. Но по выходе из тела душа оказывается среди других духов, добрых и злых. Обычно она тянется к тем, которые ближе к ней по духу. И если, находясь в теле, она была под влиянием некоторых из них, то она останется зависимой от них и по выходе из тела, какими бы отвратительными они ни оказались при встрече. Некоторые души спустя 40 дней оказываются в состоянии предвкушения вечной радости и блаженства, а другие — в страхе вечных мучений, которые полностью начнутся после страшного суда. До этого все же возможны изменения в состоянии душ, особенно благодаря принесению за них бескровной жертвы, поминовения на литургии и других молитв. Как важно поминовение на литургии можно видеть из следующих случаев. Еще до прославления святого Феодосия Черниговского, иеромонах, знаменитый старец Алексей из Голосеевского скита Киево-Печерской лавры, умерший в 1916 году, преоблачавший мощи, устал, сидя у мощей, задремал и увидел пред собой святого, который сказал ему: «Спасибо тебе за труд для меня. Прошу также тебя, когда будешь служить литургию, упомянуть моих родителей». И он дал их имена Иерей Никита и Мария. До видения эти имена были неизвестны. Спустя несколько лет после канонизации в монастыре, где святой Феодосий был игуменом, был найден его собственный памятник, который подтвердил эти имена, подтвердил истинность видения. «Как можешь ты, святитель, просить моих молитв, когда сам ты стоишь пред небесным престолом и подаешь людям Божию благодать?» — спросил иеромонах. «Да, это верно», — ответил святой Феодосий, «но приношение на литургии сильнее моих молитв». Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших полезны, как и добрые дела, творимые в их воспоминании, милостыня или пожертвование на церковь, но особенно полезно им поминовение на божественной литургии. Было много явлений мертвых и других событий, подтверждающих, как полезно поминовение усопших. Многие, умершие в покаянии, но не сумевшие явить его при жизни, были освобождены от мучений и получили упокоение. В церкви постоянно возносятся молитвы об упокоении усопших. А в коленопреклоненной молитве на вечернее, в день сошествия Святаго Духа, имеется особое прошение о иже ваде держимых. Всякий, желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь, может наилучшим образом сделать это молитвой о них и в особенности поминовением на литургии, когда частицы, изъятые за живых и умерших, погружаются в кровь Господню со словами: «Омой, Господи, грехи, поминавшиеся зде кровью Своей честною, молитвами святых Твоих». Ничего лучшего или большего мы не можем сделать для усопших, чем молиться о них, поминая на литургии. Это им всегда необходимо, особенно в те 40 дней, когда душа умершего следует по пути к вечным селениям. Тело тогда ничего не чувствует, оно не видит собравшихся близких, не обоняет запаха цветов, не слышит надгробных речей, но душа чувствует молитвы, приносимые за нее, благодарна тем, кто их возносит и духовно близка к ним. у родные и близкие покойных. Делайте для них то, что нужно и что в ваших силах. Используйте свои деньги не на внешние украшения гроба и могилы, а на то, чтобы помочь нуждающимся в память своих умерших близких на церкви, где за них возносятся молитвы. Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь об их душе. Тот же путь лежит и перед вами, и как нам тогда захочется, чтобы нас поминали в молитве. Будем же и сами милостивы к усопшим. Позаботимся же об ушедших в иной мир до нас, чтобы сделать для них все, что мы можем, помня, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Архиепископ Иоанн Максимович. Оставшиеся на земле веруют, что отшедшие и умершие не лишены бытия, но живы пред Богом, как Святая Церковь научает нас о путешествующих братьях молиться с верою и упованием, что совершаемые о них молитвы полезны им. Так надобно разуметь и о молитвах, совершаемых об отшедших от мира сего. Святитель Епифаний Кипрский. Христианин, знающий, что все в мире происходит по воле любящего Бога, не должен предаваться ни чрезмерной скорби, ни впадать в отчаяние от того, что смерть отнимает у него родных и близких. Умерло у тебя детище или друг, а ты рассуждаешь, что детище не умерло, но отдано назад, что друг не скончался, но отправился в путь и ушел от тебя несколько вперед по той же дороге, по которой и нам будет необходимо идти, святитель Василий Великий. Надобно от всего сердца с любовью произносить эти слова, нося в душе те лица, имена коих поминаешь. Нехорошо пред лицем Божиим только перебирать языком имена тех без участия и любви сердца. Великая разница между бесчувственным перечнем имен и между сердечным поминанием их. Не пропускай случая молиться за какого-либо человека по его прошению или по прошению о нем его родственников, друзей, почитателей или знакомых. Господь с благоволением презирает на молитву любви нашей и на дерзновение наше пред Ним. Кроме того, молитва за других весьма полезна и самому молящемуся за других. Она очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Боимся смерти и не любим мысли о ней, от того, что мы очень привязаны к жизни этой. Конечно, следует любить жизнь, но любить только как дар Божий, и не до такой степени любить, чтобы ее ставить выше всего. Есть предметы более достойной любви. Это, во-первых, сам жизнодавец, тот, кто дал нам жизнь. Во-вторых, это блаженная вечность, для которой дана нам жизнь настоящая. Но мы любим жизнь не как средство для получения жизни вечной, а как средство к достижению разного рода удовольствий именно в этом мире. Мы видим в ней только средство к наслаждениям. Расстаться с жизнью значит расстаться с любимыми нашими наслаждениями, а их нам жалко. Отсюда и скорбь при мысли о смерти. Но не будем пристращаться к жизни и ее благам. Будем все любить, все любить в Господе для Господа. Будем всем, что нам посылает Бог в этой жизни, пользоваться так, чтобы быть всегда готовыми с радостью и без сожаления оставить это. Не будет наше сердце привязано к благам жизни, и смерть для нас страшной не будет. Мы встретим ее легче, спокойнее, чем как встречают ее многие теперь. Все мы возлюбленные дети Отца Небесного, странники и пришельцы в земном дому Его. Живем в этом дому, но не знаем, когда Отец Небесный позовет нас пред лице Свое. А верно, что позовет. Скоро Отец Небесный позовет вас из земного дома в небесный и поставит там пред страшным престолом славы Своей для ответа, как вы жили на земле. Помнили ли Бога? Любили ли Его больше всего, как дети? Благодарны ли были Ему за все, что имели или жили в забвении о Боге? Ходя по воле сердец своих, пользовались Его дарами и не любили благодетеля, не возносились к Нему благодарными сердцами. Худые те дети, которые не знают своего Отца, постоянно питающего и греющего их. О, будем помнить Отца Небесного и не забудем, что через смерть Он позовет нас к Себе. Мы не знаем, когда Он позовет нас, потому что Он не дал нам разуметь времена и лета. Я же положи во Свои власти. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Из всех людей на земле наибольшую ответственность пред Богом несет человек, называющийся христианином. Ибо христианину Бог больше всего дал, но с него больше всего и спросит. Народом, удалившимся от первоначального откровения Божия, Бог оставил природу и разум. Природу в качестве книги и разум в качестве путеводителя по этой книге. Христианам же, наряду с природой и разумом, возвращено первоначальное откровение Божие и дано новое откровение истины через Господа нашего Иисуса Христа. К тому же у христиан есть и Церковь, являющаяся хранительницей, толковательницей и путеводительницей обоих сих откровений. И, наконец, у христиан есть сила Духа Святого, с самого начала животворящего и наставляющего Церковь. И таким образом, в то время как нехристиане обладают одним единственным талантом – разумом, который ими руководит и учит по книге природы, христиане имеют пять талантов – разум, ветхозаветное откровение, новозаветное откровение, церковь и силу Духа Святого. Когда материалист входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горит только одна свеча – разум. Когда иудей входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горят две свечи — разум и ветхозаветное откровение. А когда христианин входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горят пять свечей — разум, ветхозаветное откровение, новозаветное откровение, церковь и сила Духа Святого. Кто же должен лучше видеть и яснее читать? Человек с одной свечой, человек с двумя свечами или человек с пятью свечами. Несомненно, что каждый из них в какой-то степени сможет читать, а еще более несомненно, что человек с пятью свечами сможет увидеть дальше и читать яснее, чем первые два. Если у имевшего 5 свечей эти свечи погаснут, он окажется в большом мраке, чем тот, у которого погасла одна единственная свечка. Ибо когда в одной и той же темноте окажутся 2 человека, темнее бывает в глазах у того, кто зашел во тьму с большего света. Те, кто идет с одной единственной свечой, то есть с чистым и непомраченным разумом своим, могут пробиться сквозь темные ущелья этой жизни к великому свету Божию. Однако куда легче сделать все тем, пред коими сияет свечница в 5 свечей. И если идущие с одной свечой, свернув с пути и заблудившись во тьме, безответны, то как оправдаться пред Богом тем, которые получили от Него 5 свечей, но все-таки свернули с пути и заблудились во тьме? Воистину, из всех людей на земле величайшую ответственность пред Богом несет человек, называющийся христианином. Святитель Николай Сербский. Передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к неделе 8 по Пасхе, Дню Святой Троицы, Пятидесятницы. Итак, седмица Пятидесятницы, начало и событие праздника. Пятидесятница или пятидесятидневное ее продолжение начинается и оканчивается семидневным празднеством, которое вначале называется седмицей или неделей Пасхи, а в конце седмицей или неделей Пятидесятницы. День Пятидесятницы был праздником в Церкви Ветхозаветной. «Возвеселившийся пред Господем Богом твоим, сказано в законе, ты и сын твой, и чель твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и же в оградях твоих, и пришлец, и сирота, и вдова, я же в вас на месте, иди же, изберет Господь Бог твой, призывайте имя Его тамо». Ветхозаветная Церковь совершала праздник Пятидесятницы по истечении 7 седмиц в 50-й день от Пасхи своей, и потому назывался он в Ветхом Завете праздником седмиц. Праздновала в благодарность Богу за произращение новых плодов земных и новой жатвы, и в память Синайского законоположения и торжественного вступления Бога в завет со всем народом избранным. Праздник Ветхозаветной Пятидесятницы в память Синайского законоположения был предпразднеством и прообразованием Новозаветной Пятидесятницы и Сионского законоположения. Еще пророк Исаия предсказал, что из Сиона изыдет закон и слово Господа из Иерусалима. И пророк Иоиль предвозвестил: «Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будет в горе Сионе и в Иерусалиме спасаемый. Пред своими страданиями и смертью Господь сам обещал апостолам, скорбевшим об отшествии Его, послать вместо Себя иного Утешителя Духа Истины, который наставит их на всякую истину. По воскресении Своем Господь, предизображая излияние Святого Духа, дунул на учеников Своих и глагола им: «Приимите Дух Свят». Пред вознесением на небо Спаситель снова предвозвестил апостолам, что они не по многих сих днях имеют креститься Духом Святым. В день Новозаветной Пятидесятницы, в 50-й день после исшествия Своего из гроба и в 10-й по вознесении Своем, Господь, восседший одесной Бога Отца, действительно не спасал Пресвятого Духа на Своих учеников, чтобы облечь их силою свыше, дать им в Нем помощника и утешителя, потому что Дух Святый способствует им, способствует нам в немощах наших, сам ходатайствует о нас воздыханиями неизглаголанными. Послать в Нем наставника, который вместо Спасителя будет наставлять их на всякую истину, говорить их устами, управлять их действиями на поприще апостольского их служения. Освятителя и просветителя. Апостол Павел пишет христианам: «Омыслися, освятися, оправдися именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Дух Святый, говорит Григорий Богослов, действовал, во-первых, в ангельских и небесных силах. Их совершенство, озарение и неподвижность ко злу от Святого Духа. Потом действовал в отцах и пророках. После сего действовал в учениках Христовых и в них троекратно, по мере их удобоприемлемости и в три различные времена прежде страданий Христова, неявно по воскресенье Его явственнее и в день Пятидесятницы существенно. Сошествие Святого Духа совершилось великий праздник, чтобы сие чудесное событие сделалось известно многим, и именно в Пятидесятницу, когда древле и закон богооткровенный дан был народу Божию. В 50-й же день подобало излиться и Духу благодати, потому что Иисус Христос пожрен был во дни ветхозаконной Пасхи. Там гора Синай, здесь горница. Там огонь, здесь огненные языки. Вместо мрака и громов синайских здесь с небесе шум, яко носиму дыханию бурну, дабы явно было, что один и тот же есть Дух Святый, тогда и ныне законополагающий, освящающий и совершающий. Сошествие Духа Святаго было в виде языков, вознаменование живого и действенного слова, которым апостолы имели научить и обратить ко Христу вся языцы. По изъяснению святого Златоуста, приходит Дух Святый в виде языков, отделяя каждому из них страну вселенной для проповеди, и данным языком, как бы некоторым начертанием, обозначая каждому предел веренного ему начальства и учительства. В виде огненных языков в знак крещения Духом Святым и огнем, как предсказал Предтеча, и освящение учеников Христовых по гласу Церкви, сошествие Святого Духа есть решительное очищение грехов. Святой Григорий Двоеслов беседует: когда извне явились огненные языки, тогда изнутри начали пламенеть сердца искренней любовью к Богу. В виде языков огненных и разделяемых по причине разных дарований Святого Духа, как древле Бог, смесив языки, разделил и рассеял говоривших одним языком, так ныне разделил языки и послал апостолов во весь мир, дабы рассеянных людей по всей Вселенной собрать воедину Святую Церковь. В виде языков сшедших в означение почивания Святого Духа во святых. Древние языки смесились за дерзость столпотворения, ныне же языки разделились ради славы боговедения. Надобно было говорить Григорий Ниский, чтобы народы, рассеянные при вещественном столпотворении, снова соединились при духовном строительстве церкви. Видя язык седших на главы апостолов, в освящении главного и владычествующего члена тела и самого ума, силой которого говорит язык, или как бы во образ рукоположения пастырей церкви. Пресвятый Дух, почив на апостолах в виде огненных языков, утвердил в памяти их спасительные для человека изречения Христа. Сошествие Святого Духа на апостолов есть окончательное установление нового вечного завета с человеками, о котором предсказал пророк Иеремия. «Се дни грядут, — глаголит Господь, — и совершу на дом Израилев и на дом Иудов завет новый. Сей завет его же завещаю, да я законы мои в мысли их и на сердцах их напишу их. Дух Святый, Дух истинный, Дух премудрости и откровения, сшедший на апостолов, начертал вместо Синайского новый Сионский закон, о котором предсказал пророк Исаия, не на скрижалях каменных, а на скрижалях сердца плотяных. Вместо гласа Синайского заступила благодать Святого Духа, законополагающего, подающего силы к исполнению закона и верующим, изрекающего оправдание не по делам, а по благодати. Святую Пятидесятницу приехал от еврейских книг, говорит Синоксарь, на этот праздник, якоже бо евреи Пятидесятницу празднуют, почитающие седьмое число, и за нее попасы 50 дней, пришедший закон прияша. Так и мы, попасы, 50 дней празднующие Всесвятаго Духа приемлем законополагающего и наставляющего на всякую истину и угодное Богу повелевающего. И же древле поет церковь закон, начертавый Моисею нового завета величия, и закон благодати излагает ясно в апостольских сердцах, написав. Блаженный Иероним пишет, законоположение Синайское и Сионское было в 50-й день по Пасхе. На Синае от землетрясения колебалась гора, на Сионе сотрясся дом апостолов. Там среди пламени и сверкающих молний раздавались громы и глас бурный. Здесь с огненным видом языков бысть шум с небесе, яко носиму дыханию бурну. Там звук трубный возгремел слова закона. Здесь труба евангельская возгласила устами апостолов. Таким образом, день Пятидесятницы, бывший древле ежегодным воспоминанием дарования закона Божия на горе Синае, и для христиан сделался ежегодным праздником торжественного открытия, данной святым апостолам власти учить, священно действовать и управлять. Пятидесятый день по воскресении Христа Господа апостолы приняли божественную силу Святого Духа и для всей Вселенной соделались проповедниками и свидетелями Иисуса Христа. Thank you. новоначавшаяся церковь христианская прежде сошествия Святого Духа уже предпраздновала свою Пятидесятницу, ожидая предсказанного пророками и Спасителем сошествия Святого Духа. При непрестанной и единодушной молитве в самый день Пятидесятницы беша все апостоли единодушно вкупе и исполнившиеся все Духа Святого и начаша глаголати иными языки величия Божия. По сошествию Святого Духа на апостолов сила Божия к увеличению торжества Пятидесятницы тотчас открылась в могущественной проповеди апостола Петра. Событие чудесного излияния даров Святого Духа на апостолов в праздник Пятидесятницы привлекло к ним множество народа. Тогда апостол Петр краткую богодухновенную проповедью обратил к воскресшему Иисусу Христу 3000 человек. Приняв Святого Духа, апостолы ежегодно начали праздновать день Пятидесятницы и заповедали святить его всем христианам ради сошествия Святого Духа. В апостольской истории действительно находим указание на празднование Дня Пятидесятницы, собственно, христианское, во времена апостолов. Апостол Павел, положив намерение посетить церковь Коринфскую, писал в послании к ней о сем намерении своем, но прибавлял, что он пробудет еще в Эфесе до Пятидесятницы, а выше, говоря об исправлении некоторых беспорядков всей церкви, сделал ясный намек на празднование Пасхи, но не иудейской, а христианской. Если Пасха здесь, разумеется, христианская, и Пасха сия есть праздник, то, конечно, таков же и день Пятидесятницы. Для чего апостолу, столько ревновавшему о свободе христиан от закона иудейского, дожидаться в Ефесе праздника иудейского? Скоро после сего мы видим того же апостола, поспешающим на праздник Пятидесятницы в Иерусалим. В постановлениях апостольских есть прямая заповедь праздновать Пятидесятницу. Спустя 10 дней по Вознесении бывает Пятидесятный день, 50-й день от первого дня Господня Пасхи. Сей день да будет великим праздником, ибо в третий час сего дня Господь Иисус послал дар Святого Духа. В другом месте апостольских постановлений в числе дней, в которые рабы должны быть свободны от работ после Пасхи и Вознесения, упоминается и Пятидесятница. В Пятидесятницу рабы должны быть свободны от работ ради пришествия Святого Духа, данного уверовавшим во Христа. Тертуллиан, употребляя слово «пятидесятница» и в значении всего 50-дневного времени, в другом месте выражается так: «В день Господень мы считаем неприличным поститься или преклонять колено, той же свободой пользуемся от дня Пасхи до Пятидесятницы». Здесь под именем Пятидесятницы, очевидно, разумеется, один определенный день, именно день сошествия Святого Духа, заключение всего 50-дневного времени, начинающегося Пасхою. Ориген, приводя возражение язычников против праздников христианских, упоминает вместе с Пасхою и о Пятидесятнице. В IV веке у Евсевия Кесарийского, у святого Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского, Епифания и Златоуста, также у блаженного Августина и других часто встречается упоминание о празднике сошествия Святого Духа под именем Пятидесятницы. Есть предание, что на месте сошествия Святого Духа на апостолов устроен был первый христианский храм, который в IV веке возобновлен был святою Еленою. К древним христианским временам восходит начало употребляемых ныне песнопений на праздник Пятидесятницы. «Из стихир вечерних первой на Господе возвах и из утренних вторая на хвалите» заимствованы из слова святого Григория Богослова на сей праздник с некоторыми дополнениями, а третья стихира на хвалите взята из слова Григория Богослова о Святом Духе, или лучше составлена из собранных в Семислове выражений Святого Писания о свойствах и действиях Святого Духа. Кандаки и икос принадлежат Роману Сладкопевцу, жившему в начале VI века. Из канонов на утренний первый принадлежит святым писателям VIII века Косьме Майумскому, II Иоанну Дамаскину. На повечерии канон Духу Святому составлен Феофаном митрополитом Никейским в IX веке. Одна из сихир, девятая на Господе возвах, принадлежит Льву Владыке Императору. Дыханием бурным языка огненно подает Христос Божественного Духа апостолам. Дух излиялся рыбарем великий день. Как у древних израильтян, так и в Церкви Христовой праздник Пятидесятницы есть великий, 12-й вселенский. В постановлениях апостольских он называется великим. И все веки Сарийские, Всечестную и Всесвятую Пятидесятницу называет весьма великим праздником, праздником праздников. Святой Григорий Богослов в неделю Пятидесятницы говорил: «Мы празднуем Пятидесятницу, пришествие Духа, окончательное совершение обетования, исполнение надежды, таинство великое и досточтимое». Святой Амвросий Медиоланский в слове своем в день Пятидесятницы говорил: «Возвеселимся в сей святой день, как в Пасху мы возвеселились». Пасху крестятся оглашенные Пятидесятницу крещены апостолы, по слову Господа, который, восходя на небо, сказал ученикам своим: «Иоанн уба крестил есть водою, вы же им эти креститеся Духом Святым, не по мнозях сих днях». Святой Иоанн Златоустый, беседуя в день Пятидесятницы, назвал этот день торжеством многочадным. Опять праздник беседовал святитель, опять торжество и опять многочадная и чадолюбивая церковь украшается множеством чад. Великие выше всякого слова человеческого дары ниспосланы нам сегодня от человеколюбивого Бога. Посему все мы вкупе возрадуемся и с восторгом будем прославлять Господа нашего. Подлинно ныне великий для нас день и торжество». Как в преемстве дней и времен года одна перемена следует за другой, так точно и в церкви праздник идет за праздником, и один отсылает нас к другому. Недавно праздновали мы Христу страдание, воскресение, потом вознесение Господа на небо, а сегодня наконец дошли до самого края благ, вступили в самую митрополию праздников, достигли до самого плода обетования Господня. Доколе не было с нами Духа Святаго, это самое служило знаменем божественного гнева. Но когда видишь, что Дух Святый изливается обильно, то не сомневайся более в примирении. Как после продолжительной войны, когда окончится сражение и будет заключен мир, бывшие между собой во вражде дают взаимно залог и заложников, так произошло между Богом и человеческим естеством. Оно послало ему в залог и заложником свой начаток, который вознес Христос. Он послал нам в залог и заложником Духа Святаго. Много благ нисходило с неба на землю для рода человеческого, но таких, какие ныне, никогда не было прежде сего. В Православной Церкви существует благочестивые обычаи украшать в праздник Пятидесятнице – храмы Божии и жилища древесными зелеными ветвями, травами и цветами. Это обыкновение, вероятно, произошло из примеров церкви Ветхозаветной. На обыкновение украшать домы и храмы зелеными растениями в день Святой Троицы могла иметь влияние мысли о явлении Бога в виде трех странников – Аврааму, Удова, Мамрийского – где стояла куща патриарха. Празднование Святой Троицы, которой некогда поклонился Авраам в Амарийской Дубраве, располагало древних христиан в день Святой Троицы видеть в храмах древесные ветви и цветы, дабы таким образом украшенный храм Божий очевиднее изображал собой ту Маврийскую Дубраву и Авраамову кущу, где некогда благоволил явиться Триединый Бог. Иудеи в праздник Пятидесятницы украшали синагоги и дома древесными ветвями, травою и цветами в память того, что закон дан был в то время, когда близ горы все зеленело и цвело, и притом во все странствования их по пустыне, когда и сами они должны были жить в кущах из древесных ветвей. Сионская горница, где Дух Святый сошел на апостолов в день Пятидесятницы, вероятно, по обычаю ветхозаветному, также украшена была сей день древесными ветвями и цветами. Кроме того, в церкви ветхозаветной был также священный обычай приносить в праздник Пятидесятницы первые плоды жатвы, которые в Палестине оканчивалось к сему времени. И в праздник христианской Пятидесятницы ветви и цветы приносятся как начатки Богу от весны, обновляющейся силой Духа Зиждителя, и указывает на духовное плодоносие Церкви Христовой. Иудеи, украшая кущи листьями и плодами, говорит святой Григорий Ниский, сим самым изображали новозаветную церковь, произросшую после закона. Об обычае древних христиан украшать зелеными растениями свои жилища и храмы, замечает святой Иоанн Златоуст в одной из бесед своих на праздник Пятидесятницы. «Станем праздновать, — говорит он, — сообразно с достоинством дарованных нам благ, не венки возлагая на ворота, но украшая души, не площадь убирая покровами, но просветляя душу одеждами добродетелей». Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Мы прощаемся с вами ненадолго, всего лишь на одну неделю. Это у нас последняя седмица, сплошная перед началом летнего апостольского Петрова поста. Сошествие Святого Духа, превратившая группу единомышленных рыбаков в особое собрание, в Церковь Божию, где живет и действует Святой Дух, не прекратилась с прекращением их физической жизни. Но по обетованию Божию тот же Дух, который почил на апостолов, пребывает в Церкви, почивает на священнослужителях и на всех верных, которые проходят через купель крещения и которые прививаются к этому божественному и благодатному стволу через таинство мира помазания. Поэтому каждый из нас может сказать: «Я имею Святого Духа, и я обладаю той же силой, и во мне живет и действует Дух Святой». Верим, что и сегодня сила благодати Божией способна преобразовать каждого человека, а через человека и весь мир. Мы празднуем сегодня день рождения Святой Церкви, принятие всеми нами благодати Святого Духа. И да поможет Господь удержать этот знак Божьего присутствия в мире, дарованный нам через крест Христов и воскресение до скончания века. Аминь. Этим словом святейшего патриарха Кирилла в день Святой Троицы в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергия Лавры мы и заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодати в эти светлые, святые, величайшие дни празднования Пресвятой Троицы Пятидесятницы.